This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних – запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам», в которой мы продолжаем тему «Вождизм».
Скоро мне откроет небо там, где никогда я не был, всадник на коне. Вот у него как пламя, блеск от диадемы славен, чудный царь царей. И вокруг него на конях белых воинство небесное, воинство святых отважных смелых, дивное, чудесное. Скоро мне откроет небо там, где никогда я не был, всадник на коне. Очи у него, как пламя, блеск от диадемы славен, чудный царь царей. То грядет мой Бог, грядет во славе белый всадник, царь царей и властелин, он мира князь мой. Бог идет во славе, скачет белый всадник. Скоро мне откроет небо там, где никогда я не был, всадник на коне. Очи у него, как пламя, блеск от диадемы славы, чудный царь царей. И вокруг него на конях белых воинство небесное, воинство святых отважных смелых, дивное, чудесное. Скоро мне откроет небо там, где никогда я не был, всадник на коне. Очи у него, как пламя, блеск от диадемы славен, чудный царь царей. О, грядет мой Бог, грядет по славе белый всадник, царь царей и властелин, он мира князь мой. Бог идет по славе, скачет белый всадник.
Прежде чем мы с вами продолжим рассматривать начатую в прошлых радиопрограммах тему, я хочу сделать небольшой обзор отзывов радиослушателей. Тема эта, судя по множеству этих отзывов, очень заинтересовала слушателей. И что очень интересно, 95% позвонивших были мужчины. Меня это очень обрадовало и удивило. Знаете, на все радиопрограммы всегда больше отзывов было от женщин. Даже когда была радиопрограмма только для мужчин, к примеру, «Мужчина, стань главою священником», большинство отзывов и просьб получить запись той темы было именно от женщин. Может быть, потому что у женщин есть больше возможности слушать радио, а может быть, еще и потому, что все-таки женщины способны делать две работы одновременно, в отличие от мужчин. К примеру, варить обед на кухне, разговаривать по телефону и слушать радио. Мужчины всегда сосредотачиваются на одной работе. Так, по крайней мере, говорят ученые. Но вот о лидерстве, вождизме большинство отзывов именно от мужчин. И я очень рад тому, что мужчин волнует эта тема. Конечно, меня, как составителя этой радиопрограммы, обрадовало еще и то, что большинство слушателей, звонивших и написавших, говорили о том, что правильно и своевременно поднята эта тема. Некоторые слушатели даже говорили, что раньше надо было говорить об этом, и всего только 2 человека высказали свое несогласие. Первый слушатель не согласился с той радиопрограммой, в которой мы говорили о воскресной школе, а второй сказал, что не нужно говорить о лидерах так открыто, будто бы, по его мнению, этим ложится темное пятно на христианство. О воскресной школе я сегодня не буду говорить, хотя об этом есть еще много полезной информации, благодаря вам, дорогие радиослушатели, но вот на второе мнение, на второй вопрос хочу сегодня ответить. И отвечу на это я вот таким образом. Нужно ли говорить о вождизме или лидерстве? Я просматривал учебники истории христианства различных библейских институтов, колледжей, школ, и я заметил, что история христианства в этих учебниках очень сильно искажена. Примеры, которые я предложу сейчас, помогут нам яснее взглянуть на этот вопрос. Не так давно мир потрясли революционные перемены, развал СССР, вместо которого появилось Содружество независимых государств, СНГ. Итак, если мы хотим писать историю СНГ, то можно ее начинать с времен СССР и даже, может быть, с царских времен. Но вот продолжая писать историю СНГ после развала СССР, правильно будет писать о России, Белоруссии, Украине, Казахстане. Эти страны вошли в этот союз. Но никакому историку не придет в голову писать о Латвии, Эстонии, Литве, как о членах Содружества. Эти страны не вошли в СНГ. Но вот в христианском движении, посмотрите, что происходит. С того дня, когда Константин стал во главе церкви, эту церковь уже нельзя больше называть церковь Христова, потому что она сочеталась не со Христом, а с властью земной. И главой в этой церкви стал уже не Христос, а Константин. С того дня, как Константин стал главой в ней, эту церковь нельзя называть Христовой, а это значит, что нельзя ни в коем случае, говоря об истории христианства, говорить об этой церкви, которую возглавил Константин, как о церкви христианской. Простите меня за тавтологию, но если мы признаем ту церковь, которую возглавлял Константин, христианской, и рассматриваем ее в истории как христианскую, то должно и инквизицию назвать христианской. Тогда и убийство миллионов истинных христиан, уничтоженных мечом и огнем инквизиции, мы обязаны оправдать. Видите, куда нас доктора в семинариях заводят? Преподавая нам историю христианства, говоря, что движение, начатое Константином, это часть истории христианства. Нужно признать, что это не история христианства, а история отступления от Христа. Христос учил, чтобы мы любили врагов и не мстили обидчикам нашим. И когда нам, христианам, говорят, а вот посмотрите, как в средние века священники отдавали приказ сжигать на кострах тех, кто не приходил в их церковь. Мы, христиане должны твердо и уверенно говорить, что эти священники не были христианами, потому что они отвергли и не исполняли учение Иисуса Христа, а исполняли учение своего лидера, но не Христа. И если мы называем это учение христианским, то мы на имя Христа ложим поношение и бесчестим это имя нашего Господа Иисуса Христа. И эту информацию мы должны знать. А как ее знать, если об этом не говорить? Как знать, что лукавый ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить? Об этом нужно рассказывать. Нужно рассказывать, что в христианство все время пытаются пролезть лютые волки, натянув на себя овечью шкуру, и это они, отступив, а может быть даже и не приняв учение Иисуса Христа, делают вот такие негодные дела. Нам, современникам советского КГБ, очень хорошо известно, как сотрудники этого аппарата, натянув на себя овечью шкуру, пролазили в христианское движение, иногда становясь даже пресвитерами в поместных церквах и даже старшими пресвитерами, из-за методы работы, практикуемые ими в церквах, их стали называть страшными пресвитерами. Сегодня, когда открылись некоторые архивы КГБ, известно, что во время Великой Отечественной войны сталинский особый отдел по константиновскому сценарию создал религиозное объединение, поставив там своих лидеров, которые подчинили себе многие поместные церкви, а те церкви, которые им не подчинились, при помощи КГБ уничтожили, закрыли. Было в 50-е годы, в год закрывали по 300 церквей. Помните, что сделал Константин? Да, он построил великолепные храмы, но строго запретил домашние или поместные церкви. Да, по приказу Сталина был создан союз религиозный, но разрушались малые церкви, и это делали лидеры в религии, вожди. Еще скажу, что эти лидеры умели проповедовать даже, и очень здорово у них получалось. Но вот Христа детьми они не были. Учениками Иисуса Христа они не были, и их работа была как раз для того, чтобы разрушать христианское учение. Но нужно сказать еще, что некоторые из них, только некоторые, очень мало таких, кто в конце своей жизни все-таки покаялись и, получив прощение, все-таки закончили свою жизнь христианами. Наш Бог, Бог милостивый и любящий, Он желает даже отверженного спасти.
Благодарю Тебя, Господь, за то, что устоять дал силы. Хоть и в тюрьме страдает плоть, но все же я в Тебе счастливый. И это счастье Ты мне дал, не заслужил его ничем я, но Ты милость оказал и за меня понес мучение. Ты помогаешь, Боже, мне идти тернистою тропою, святой заоблачной стране. Твой глаз звучит, иди за мною, я тебя вперед, свой жизни шум и член сгонения, страну, где избранный народ поет с восторгом им хваленья. За Христом спокойной, твердою стопою, с Ним вместе в небо мы войдем, куда стремлюсь я всей душою, всем сердцем славлю я Тебя.
тобою приложенной тропою. Всем сердцем славлю я тебя, утешен я, Господь, тобою. Как хорошо идти всегда тобой приложенной тропою.
Друзья мои, мы говорим о лидерах в свете Евангелия. Возможно ли быть лидером и оставаться евангельским христианином? Или лидер – это просто религиозный деятель? И говорим мы это для того, чтобы, во-первых, самому не увлечься лидерством, и, во-вторых, чтобы не стать на сторону тех, кто поддерживает учение этих лидеров от религии, чтобы не пойти к жертвеннику, построенному этими лидерами. Позвольте мне сейчас процитировать отрывок из одной известной многим книги, и автор ее тоже известен. Вот отрывок. «Я хотел показать это нам, немцам, чтобы можно было увидеть, какие негодяи эти слепые евреи, и что, бесспорно, истина Божья на нашей стороне и против них. Что же нам, христианам, делать с этим отверженным и проклятым народом, евреями? Поскольку они живут среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем их ложь и ругань и богохульство. Если мы будем терпеть их, то станем соучастниками в их лжи, поношении и богохульстве. Таким образом, мы не можем уничтожить неугасимый огонь Божьего гнева, о котором говорят пророки, но и обратить евреев мы также не можем. С молитвой и страхом Божьим мы должны в разумных пределах проявлять снисхождение, дабы увидеть, можем ли мы спасти из яркого пламени хотя бы некоторых. Мы не смеем мстить за себя. Отмщение в 1000 раз больше, чем мы можем пожелать им, уже наполнило их по горло. Я предлагаю вам мой искренний совет. Прежде всего, их синагоги или школы следует сжечь. А то, что не сгорит, нужно закопать и покрыть грязью, чтобы никто и никогда не смог увидеть ни камня, ни оставшейся от них золы. И это следует делать в честь нашего Господа и христианства для того, чтобы Бог мог увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова на Его Сына и на Его христиан. Сейчас я остановлю чтение из книги этого религиозного лидера для того, чтобы показать, что пишет настоящий евангельский христианин. Послушайте. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Вы заметили огромную разницу, что пишет лидер от религии и евангельский христианин? Имя этого христианина – Павел. Да-да, апостол Павел, и написал эти слова в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 9 стих. Далее я цитирую выдержку слов лидера от религии. Этот лидер предлагает следующее в отношении того народа, который он так не любит. Я цитирую. «Во-вторых, я советую сравнять с землей и разрушить их дома. В-третьих, я советую отбирать у них все молитвенники и талмуды. В-четвертых, я советую отныне запретить их раввинам учить под страхом смерти, ибо они заслуженно утратили право на эту должность, держа бедных евреев в плену Моисеевых слов. В-пятых, я советую, чтобы евреи были лишены права на охранное свидетельство при передвижении. В-шестых, я советую забрать у них все наличные деньги, а также серебро и золото». Друзья, знаете ли вы имя этого человека, державшего в руках перо, чтобы написать такие строки? Это выдержки из книги Мартина Лютера о евреях и их лжи. Это написал протестант. Да-да, друзья мои, это написал протестант, назвавший себя христианином. Да, нужно признать, что евреи отреклись когда-то от Христа и предали его на распятие. Но разве это повод, чтобы так ненавидеть евреев? Разве это повод, чтобы так ненавидеть этот народ? А разве русские не отреклись от Христа? Разве американцы уже сегодня не отрекаются от Христа? Господь в своем слове учит, что перед Богом мы все народы, дети от одного человека Адама, а Адам Божий. А это значит, что все народы перед Господом равны, и евангельская весть заключена в слове «А Христос за всех умер», и который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Слышите? Чтобы все люди спаслись. Это значит и евреи, и немцы, и русские, и американцы, и афганцы, и китайцы, и чеченцы. Все. Это значит все. Бог хочет, чтобы все спаслись. И это значит, что унижение одного народа другим – это антиевангельское учение, это антихристианское учение. Даже унижение другого человека – это тоже антихристианское действие. Поддержка лидера неизменно ведет к унижению другого человека, а это уже антиевангельское, это антихристианское поведение. Лютер был лидер, который не мог терпеть других лидеров. Он одобрял смертную казнь несогласных с его учением. Среди этих казненных было много тех, кого называли тогда анабаптисты. Впоследствии из анабаптистов произошли две ветви христианства – баптисты и менониты, которые существуют и по сей день. Дорогие мои, мы должны четко понимать, что никогда Церковь Христова не была в браке с константиновской властью, никогда не брала с ним развод, никогда не протестовала. Церковь никогда не протестовала и не реформировала того, в чем она никогда не была. Церковь Христова всегда хранила свою честь для Господа и Спасителя Иисуса Христа. Еще один лидер, о котором я расскажу сейчас, и по сей день увлекает себя сторонников и последователей, хотя жил несколько столетий тому назад. Он тоже претендует на звание христианина. Вот что говорит история о нем. Известно, что он был правителем города Женевы. Лично для меня уже это совмещение пастора церкви и городского управителя ставит под сомнение его христианство. Но послушайте, что говорит история. В первые 4 года правления Кальвина было вынесено 58 смертных приговоров, а 76 человек подверглись изгнанию из города. Судопроизводство отличалось чрезвычайной жестокостью. К примеру, только за несколько месяцев 1545 года от пыток во время следствия погибли 34 человека. Не только граждане Женевы, но и приезжие попадали иногда под действие суровых законов. В 1553 году по дороге в Италию в Женеве остановился известный врач и вольнодумец Михаил Сервет. Кальвин добился его ареста и осуждения. В октябре того же года Сервет был публично сожжен на костре. Как говорится, комментарии излишни. Лидеры не заботятся о тех, кто позади их, об их спасении. Их в лучшем случае игнорируют, а в худшем просто устраняют. Истинные пастыри берут даже потерявшуюся овечку. Слышите? Берут потерявшуюся. Потерявшуюся. Это даже больше, чем заблудшую. Берут эту потерявшуюся, предопределенную, как некоторые учат, к погибели, берут на плечи и несут. А лидеры? Нет, не делают этого, им некогда. Они лидируют, у них съезды, конференции, лидерские симпозиумы, у них совещания руководителей и прочие лидерские занятости. Они просто не знают евангельского учения о благочестии. О них писал в свое время апостол Павел: «Они не следуют здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учении о благочестии. И тот, кто не следует учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Скажите, кто заражен этой страстью к состязаниям? Да тот, кто всегда рвется вперед. Быть лидером. Вот как пишет о них далее апостол об этих лидерах, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Друзья мои, а разве вы не слышали в наше время, как эти лидеры громко кричат в проповедях, что христианин должен быть богатым, никогда не болеть, ни в чем не иметь нужды? Сегодня эти лидеры ездят на автомобилях стоимостью сотни тысяч долларов, летают на личных самолетах в несколько миллионов долларов стоимостью. Я продолжаю чтение письма апостола Павла о них. «Удаляйся от таких». Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны. А желающий обогащаться впадает в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван». И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Только Он один, наш Господь, наш Вождь, наш Лидер. Только Он, Тот, за Которым мы можем идти, на Которого можем равняться, Которому можем подражать. Вот поэтому мы и говорим сегодня о ложном учении лидерства или вождизма в Церкви.
Святая Церковь, о Тебе предания. Хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают, желая вскрыть себя в ненастных днях. Твоих сынов в темнице к львам бросали, вселить желая в сердце твоем страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встречах слов, в гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море от первых до последних наших дней. Ты молилась Бога простил обидчиков твоих, и никому худого не желая, несла к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касаясь, губила свет любви в твоих родах. И тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и печалях, идет с тобой все видящий Творец. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в мире бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в мире бед. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.
Друзья мои, наша радиопрограмма приближается к финишу. Но у нас остался неотвеченным один вопрос, поставленный перед нами в конце предыдущей радиопрограммы. Зачем лидерам нужно сдвигать жертвенник и ставить новый, свой? Помните, это сделал когда-то Ахаз, царь иудейский. Помните, он приехал в Дамаск и там увидел жертвенник идолу. Сразу Ахаз пишет письмо Урии священнику, прикрепив к письму чертеж жертвенника. Затем, по возвращении в Иерусалим, приносит на этом жертвеннике жертвы, предварительно отодвинув в сторону, даже на задний план, жертвенник освященный. Вот как написано в Библии об этом. «И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву, и сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник». Замечайте, друзья мои, как написано. Всесожжение свое, возлияние свое и на жертвеннике своем. А жертвенник, с которого Господу Богу Израилеву приносились жертвы десятилетиями, и Бог принимал эти жертвы, Ахаз отодвинул. Для того, чтобы установить свой жертвенник, Ахаз должен был отодвинуть Божий жертвенник. Этот жертвенник просто мешал ему делать свое дело, именно свое, а не Божье. Вот для чего лидерам нужны жертвенники. Вот для чего лидеры строят свои жертвенники. Вот для чего лидеры отодвигают Божьи жертвенники, на которых приносились жертвы десятилетиями для того, чтобы приносить свои жертвы. Константин, а вернее сатана через Константина в свое время, решил разрушить христианский жертвенник. Маленький, невзрачный. Помните медный жертвенник, отодвинутый Ахазом? Он тоже был невзрачный рядом с новым жертвенником. Тот жертвенник, который установили апостолы Христовы, семейные церкви, малые поместные церкви, Константин запрещает и издает закон всем ходить в построенную им церковь, то есть к построенному им жертвеннику. Лидеру нужен жертвенник для того, чтобы к нему ходили люди. Не будет жертвенника, не будет и людей возле жертвенника. Проследите историю, и вы увидите, как лидеры строили свои жертвенники и требовали, чтобы к этим жертвенникам и только к этим жертвенникам ходили люди. Так было во время Константина, Так было во время папства, так было во время Лютера и Кальвина. А разве город солнца, который когда-то спроектировал Иван Проханов, не был проектом нового своего жертвенника? В то время он тоже заболел лидерством. Но Господь не допустил ему построить этот жертвенник. А разве созданный по требованию Сталина религиозный союз во главе с преданными ему лидерами не был новым жертвенником? Все христиане должны были идти к этому жертвеннику, а если не пойдешь? Арест, суд, тюрьма, ссылка, Воркута, Сибирь, Колыма — это история, друзья мои. И мы должны изучать ее и делать выводы. Там, где появляется лидер, там начинает он строить свой жертвенник. Как только бацилла лидерства попадает в сердце человека, следом приходит и создатель этого вируса, дьявол. Его след в истории человечества прослеживается еще с Едемского сада и до наших дней. Он хитрый, и искусство его обольщения тоже хитрое, так говорит Евангелие. Свою бациллу вождизма он хитро и постоянно модифицирует и маскирует. Когда-то это был жертвенник, затем это был великолепный храм, затем построенный город. Ну а что же сегодня? Жертвенники ни медные, ни золотые христиане уже не строят. Хотя это как посмотреть? В цивилизованных странах уже никто никого не заставляет идти только к этому жертвеннику и никакому другому. И тюрьмы не наполнены христианами. Я говорю это о цивилизованных странах. Но не думайте, что сатана оставил свою затею. Не думайте, что он перестал поставлять своих лидеров и строить свои жертвенники. Посмотрите на наши евангельские христианские церкви, и вы увидите и услышите, как нам говорят: «У вас нет движения, вы закомплексованные, у вас нет радости, все ваши песни и музыка только тоску наводит, ваши проповедники усыпляют, вы не двигаетесь в дарах, у вас нет свободы духу». Все это можно просто назвать медным жертвенником. И вот кое-где лидеры отодвигают этот жертвенник, который прошел испытание временем и служением, который прошел тюрьмы, ссылки, гонения. И эти лидеры ставят свой, новый, где приносят свои жертвы, свою музыку, свое поклонение, свои танцы, все свое, новое, свое. Там, где этим лидерам не дадут священники Господни построить свой жертвенник, где не позволяют сдвинуть медный, пусть даже невзрачный жертвенник, лидеры уйдут, но построят свой жертвенник уже на своих высотах. Там они их разукрасят, и, как написано в Библии, станет народ ходить туда блудно.
Сказать якой меня веди, и он морозы и метелицы пойдет с тобою впереди. Уже немало и утрачено. И это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою, Спаситель людям говорит. Он жизнь унылую и серую
великим смыслом надели. Делать явью невозможное, Бог хочет для твоей души. Нам остается лишь довериться, сказать я твой, меня веди. И он в морозы и метелицы пойдет с тобою впереди. Иди, бери живою верою, спасите людям говорит. Он жизнь унылую и серую великим смыслом наделит.
Есть еще один вид жертвенника, который строит лидеры или вожди. Он очень похож на константиновский. Константин создал первый союз церквей, подчиненных ему. Он стал лидером, и этот союз стал его личным жертвенником, упразднившим все домашние жертвенники. Известно из истории, что в будущем поклонники того жертвенника запрещали иметь Евангелие по домам. Иногда даже казнили тех, у кого находили дома Слово Божие. Вспомните не так далекое от нас время, когда уже в другом религиозном союзе, даже в другой стране, от лидеров союза вышло инструктивное письмо: детей в церковь не водить, молодежи не разрешать участвовать в богослужении, крестить молодежь нельзя, только когда достигли 25-30-летнего возраста. Это был построен новый, огромный жертвенник, и к нему ходили люди, христиане. Сегодня лидеры строят, уверяю вас, сегодня тоже строят лидеры свои жертвенники. Позвольте, я приведу цитату из интернет-форума. Вот что там написал один человек. «Побродите по страницам интернета и посмотрите, что этот протестантизм, а вернее их лидеры, проводят то съезд, то конгресс, то еще какой стресс». Каждую неделю оплачиваются билеты, гостиницы, обеды и прочее. Вот если бы их всех заставить поработать это время, которое они там проводят, да и конфисковать те средства, потраченные на гостиницы и билеты, всю Африку одели бы за эти деньги и напоили бы. Вот это был бы настоящий взрыв евангелизма на деле. А так, там всего-навсего кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Конец цитаты. На самом деле я заинтересовался вот этим предложением. И вот что я увидел. К примеру, Украина. Я приведу выдержку из доклада Института религиозной свободы. Я нашел это на интернете. Религиозная сеть в Украине по состоянию на начало 2012 года представлена 55 вероисповедными направлениями, в пределах которых действует 36 500 религиозных организаций, 55 конфессий только в одной Украине. А сколько недель в году? Математика простая. 365 дней разделить на 7 получается 52. 52 воскресенья в году, а конфессий 55. И каждая из них проводит свой торжественный съезд. Годовой, куда уходят огромные средства, и это только по одной Украине. Практически каждую неделю то съезд, то конгресс, и это только в Украине. А если по всему миру? Невольно напрашивается вопрос, когда же эти лидеры служат? ведь все они называют себя служителями. А добавьте к этому еще многие из них приглашают друг друга к своим жертвенникам. Поистине, живы и очень современны слова Иисуса Христа о лидерах. Любят ходить в длинных одеждах, любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах, предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Для меня было всегда непонятно, как же они поедают домы вдов, и теперь я увидел. Вот те средства, которые были отданы на проведение всяких вот этих великих торжеств, они отняты от вдов и сирот. Иисус Христос рассказал однажды притчу о пшенице и плевелах. Мало знакомому с сельским хозяйством трудно отличить плевел от пшеницы, потому Христос и запретил выдергивать. Дело в том, что плевел, как и пшеница, имеет колос, и лист очень похож. Вот только когда приходит время жатвы, пшеница под тяжестью плода все ниже и ниже гнется к земле, а плевел, чем ниже пшеница, тем выше возвышается, тем сильнее его заметно. Это и есть лидер, вождь. А какая же его участь? Вот ответ Христа. Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
Хочу утешение. спасителей.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Злобно гудит, больше нет тускло звезды мерцают. В одиночке сырой на коленях стоит бедный узник и к Богу взывает. Мой Господь, не оставь меня не забудь, вдохни ты в меня свою силу, ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь, Боже мой, сохрани помилуй, сохрани. Кого обманут, что в страдания меня не сломили.
далекой дали, где уж писем не ждут, где меня все давно позабыли. Ты не дай им, Господь, от пути отвернуть, Боже мой, сохрани. Возвожу мои очи горам, как прекрасны вершины Ливана. Там Эрмон облаченный в снега протянулся к равнинам Васана. Там кормилый цветущий фавор, на который сошла слава неба, озаряя вселенной простор сокровенным немеркнущим светом. Воздыхает священный Синай к небесам поднимая. Небеса от восторга дрожат в созерцании славы великой. Серафимы взывают свят, свят, закрывая трепета лики. Кто подобен тебе, Адонай? Пред тобою земля как пылинка. О, спасенный мой друг, прославляй святость Божью в собрании великом. Прославляй его днем и в ночи, прославляй с восклицанием стройно, всей душой перед ним трепещи. Он Господь, он почтенья достоин.
привлечешь свой заоблачный край. Скоро выйдет небесно навстречу, поклоняюсь тебе. Долго ждал.